часов и 6 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Алексей Сергеевич докладывает, что на востоке Москвы плюс 4, при этом желает всем утра бодрого, суперско-кефирного эфирчика от Алексея Сергеевича всем. Не, ну а теперь, конечно, напрашивается само по себе нечто, что поднимет настроение всем. Я думаю, слушай, я полагаю, что большинство наших слушателей уже посмотрели, послушали. Ну, лучшее из того, что можно было увидеть, услышать и накануне.
Ты сейчас всех интригуешь, потому что, думаешь, все догадываются.
Ну ладно, хорошо, у нас слепое прослушивание, погнали. Че? Что мы как дети?
А может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет.
Там шоу «Голос», что нужно? Где? Кнопку жать, чтобы...
Да, и поворачивать ты должен спиной. Да? Они без микрофонов поют?
Подожди. Где? Мы должны еще определиться, повернемся мы или нет.
А, мы не видим пока. Это надо услышать или спрашивать.
День за днем.
Мы можем обсуждать пока.
Мне кажется, поют двое, однозначно.
Двое. Один мужчина мальчик и одна девочка, да.
В этот город, которого нет.
Думаю, что дуэт не очень спет пока.
Там для меня горит очаг.
Должна быть кульминация.
Сейчас, должна, сейчас, но надо тогда подождать.
Чтобы сразу не показывать возможности голоса.
Да.
Мне до него последний шаг.
Черт, там какие-то третьи голоса подмешаны. Ну что, поворачиваемся, нет? Не, да. Ну что?
Я бы повернулась сюда.
Поворачивайся,
да.
Тогда. Екатерина Родина повернулась.
Повернулась.
Я держусь, не могу.
Пусть об этом знать мне не суждено.
Нет, что-то не могу.
Нет? Может быть, в моей команде.
За порогом растраченных лет.
Ну, я подожду еще, вдруг.
Я найду этот город, которого нет.
Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Что, поворачивайся, не упустишь
нет,
шанс.
Не могу, прости, все, не могу. Если кто не узнал, это был председатель Государственной Думы Российской Федерации. Дай полную должность. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин. И кандидат, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В блестящем платье?
Да, в блестящем платье у нас кто? Мария Максакова, все, пожалуйста. Они, смотри, в одном видео сразу несколько новостей. Во-первых, в Государственной Думе Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации был корпоратив.
Да, на который скидывался. Каждый.
Все скинулись, значит, сняли зал какой-то там, я не знаю, наверное, должно быть 450 мест, как в Государственной Думе.
Но сцена небольшая.
Там сцена есть.
Небольшая.
На эту сцену вышел председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин для того, чтобы исполнить песню из телесериала «Бандитский Петербург», автор композиции, как вы, наверное, знаете, Игорь Корнелюк. И он на пару со своей коллегой Марией Максаковой это все дело исполнил. Ну, что можно сказать? Сейчас, подожди. Мы сейчас, как взрослые, должны вот в шоу «Голос» что-то говорить сейчас про их вокальные способности. Ну, во-первых, фанера, конечно. Да, слышала голос, прорывался периодически.
Ты думаешь, это Нарышкин?
Нет, это живой голос Максаковой через фанеру пробивался в зале. И поэтому на мобилку сняли, кроме записанной плюсовки, еще и ее вокальные... Как это? Черт, я знаю.
Ну, онлайн, чистые, то есть не записи.
Запись?
Нет, я понимаю, что это запись только по отсутствию микрофонов, а так я могла подумать, что это не запись. Такая она живая очень запись, под не запись сделанная. Нет? У тебя нет такого ощущения?
Слушай, сейчас утро, мне кажется, воскресенье, Максакова и ты такие сложные конструкции лучше. Выдаешь.
Мне кажется, Максакова могла бы спеть лучше, и то, что она спела, возможно, не под запись. Я так подумала бы с первого взгляда.
Ты сейчас как жюри в шоу «Голос»
говоришь? Да, абсолютно
говоришь?
Непрофессиональный, причем.
Да, ты слушай. Ну, давай как профессионально. Нужно сделать вид просто. Значит, смотри, у нас с вокальными данными мужской партии. Ну, что можно сказать? Баритончик приятный. Нотки, конечно, не попадаем.
Скромный. Ну, скромное поведение на сцене, оно тоже привлекает внимание.
Дуэтик, наверное, не спит все же. Поговаривают, что они репетируют, но, судя по тому, что рассказывает Мария Максакова, на репетиции время практически не остается.
Но это же хорошо. Зато они занимаются своими основными делами. Я не понимаю, почему должны быть претензии к ним. Они замечательно поют, они вышли, получают цветы, вот видео до сих пор.
Ты взяла все испортила. Я как жюри сейчас выступал с серьезным лицом, пытался рассуждать про вокальные данные. Ты взяла и сказала, почему мы их пытаемся сразу осудить. Да нет, не осуждаем. Просто мы пытались понять, насколько это было круто. Все.
Тебе не круто.
Если я бы не повернулся в шоу «Голос». А так, конечно, мы представляем несколько иную атмосферу.
Да, и я не понимаю, зачем вообще шоу «Голос» им туда. Ну, то есть до уровня шоу «Голос» тогда бы начали в них кидать огурцами, помидорами, говорить, вы в шоу «Голосе» или работать идете.
Да.
Ну, серьезный.
Да. Слушайте, я напомню нашей аудитории, что телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Правда, что прицепились, смотри, у людей корпоратив,
да.
Они пришли отдохнуть, посидеть в зале, я всегда так делаю, прихожу на корпоратив, в зал специально для этого арендованный, сажусь там и смотрю, как на сцене выступают
мои коллеги. Почему ты не допускаешь возможности, что они встанут и пойдут к столам, которые накрыты прямо-таки в конце зала? Почему?
Правильно. Не, я допускаю такую возможность и очень сожалею, что, например, они снимали на сцене вот это происходящее, но не снимали у столов. Ну, вот те люди, которые потом выкладывали это в YouTube. Ну, правда же, там интереснее было.
А зачем тебе столы? Нет, мне неинтересно. Неинтересно человека, который не профессионален в плане пения, послушать его. Мне бы очень интересно послушать тебя было, потому что ты не занимаешься этим профессионально, я думаю.
Нарышкин с другой стороны, да. Нарышкин с другой стороны, Мария Максакова. Ну, ее депутатство, это Мария Максакова с другой стороны вообще. Ну так, да. Слушай, давай несколько комментариев. У Нарышкина слабо выраженное вибрато, пишет Абдул Хамид, который тоже пытается вот как-то...
Он, кстати, первый угадал, кто это поет, остальные догадки были
неправильные. Да он знал просто, Абдул Хамид знал. Да, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Это не первый их дуэт, вы знаете?
Да, знаем.
Ну и очень неплохо.
Неплохо, полагаете.
Да. А, кстати, вы слышали, как на программе «Голос» поет Путин?
Он на программе «Голос» уже успел выступить?
Да, наберите. Путин, программа «Голос».
Но есть такое фейковое видео, смешное.
Не расстраивай человека, но пусть верит, что Путин выступал на программе
«Голос». А ты думаешь, серьезно, да?
Я думаю, да. Ну, просто в YouTube, видишь, человек залез в YouTube, там, Путин, «Голос», и все, и Путин там выступает, человеку нравится, понимаешь, пришел президент и выступает.
И там не все поворачиваются.
И там, по-моему, Градский какое-то сложное лицо делает.
Да.
Мы про это видео говорим.
Я думаю, оно одно, хотя кто знает.
Пусть человек верит. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, пожалуйста.
А меня в этой всей истории веселит то, что... У нас председатель Государственной Думы, это же у нас законодательное собрание, да? Поет песню из фильма «Бандитский Петербург».
Да,
Законодательное собрание поет песню из фильма «Бандитский
Петербург». Но песня хорошая.
Не, подождите, это очень важно.
Это ужас.
Он же не мурку поет, в конце концов. Он же поет несколько иную композицию.
Как
большая.
Ну что так позориться?
Почему?
А какую песню вы бы хотели в исполнении услышать?
Ну, пусть какую-нибудь классику споет.
Не надо! Боже упаси! Зачем?
Оперу? Или что?
Ну, да зачем оперу? Пожалуйста, он...
Какой классик?
Песни Погудина, и то «Милое сердце».
Романсы.
Да хоть роман. И то красивее, чем законодательное собрание поет «Бандитский Петербург». Ну, это что-то.
Слушайте, я напомню, что телесериал называется «Бандитский Петербург», а сама песня, которая звучит...
Саундтрек
к этому фильму, она может не иметь отношения непосредственно к бандитским разборкам, к тому, что происходило в самом фильме. Это лирическая композиция, это прицепились сразу, понимаешь?
Но она красивая. А как голос Нарышкина ложиться на эту музыку?
Филиппок требует, чтобы я прекратил завидовать, и чтобы ты меня треснула.
Нарышкину.
Ну да, наверное. Еще. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас пока обсуждаем вокальные данные избранников народных. Сергей Нарышкин, Мария Максакова исполнили песню, лирическую композицию, саундтрек из фильма «Бандитский Петербург». Кто-то обратил внимание на то, что они спели, кто-то обратил внимание на то, что они спели саундтрек к фильму, к телесериалу «Бандитский Петербург». 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Это отключил. Переволновался. Нет. Человек. Ну, а что, бывает. Да, да, да. Доброе утро.
Алло. Алло, доброе утро, здравствуйте.
Так, как?
Андрей из Бирюлево Товарная. Значит, я услышал того, что вы сейчас обсуждаете в эфире, по поводу вот необыкновенного концерта в Госдуме. Так понимаю, там наши народные избранники себя решили потешить.
Да.
Вот. И у меня все время какая-то ассоциация, вот, знаете ли, с театром Образцова был такой необыкновенный концерт известный, даже можно посмотреть будет в Ютубе. Вот точь-точь. А вообще-то, честно говоря, я могу сказать, что это вот концерту все это безобразие, это как основное первое время чумы.
А почему безобразие? Почему первое время чумы, если они, например, скинулись на свои депутатские заработные платы, пошли отдохнуть, отметить Новый год?
Откуда депутатские зарплаты, скажите, пожалуйста, с чего?
С чего? Ну, у нас прописано.
С каких там заводов, газет, пароходов, как там у нас
говорят? Еще раз. У них, например, есть заработная плата.
Вы же их осуждать за это не будете?
Какие-то еще не трудовые доходы.
А почему здесь не трудовые? Подождите.
Они скинулись по 5000 рублей, нам рассказывают. Они могут себе это позволить на зарплату?
Ну, мы не будем же у них все отнимать совсем. Что же мы? Давайте оставим им хотя бы корпоратив, если они особенно за собственные доходы проводят.
По-моему, сейчас многие отказываются от этих праздников, как новогодних, в том числе, я думаю, что надо отказаться и в Думе.
Я понял, спасибо.
А вот этот человек завидует, мне кажется, по-настоящему.
Вот, вот она зависть, пожалуйста. Люди умеют отдыхать, пишет Олег через Твиттер. Хорошая песня, и как она с бандитами связана. Исполнили хорошо, молодцы, пишет Олег, 63.
Я тоже не понимаю претензий вот вообще.
Не,
почему запретить человеку отдохнуть? Это человек прежде всего, а потом это...
Я тебе так скажу. У меня претензии только к вокалу. Причем к вокалу Максаковой больше, чем к вокалу Нарышкина.
У меня тоже, поэтому мне все-таки кажется, что Максакова где-то пела вживую в этих эпизодах.
Она, еще раз.
Ну да,
там записана фанера, а периодически ее живой голос прорывался сквозь фанеру.
Вот это было не совсем плохо, не совсем хорошо.
Мария Максакова, как настоящая певица, конечно, не могла себе позволить просто открывать рот. Вот все. А она постаралась исполнить, и это несколько подпортило общую картину. Еще раз подчеркну, они пока жалуются на то, что у них времени на то, чтобы репетировать, нет, потому что они все время думают о нас. Из-за этого не все получается так хорошо, как должно было быть. Ну и что еще там? И репертуар выбирает сам Сергей Нарышкин. Ну, он же главный председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем один звонок. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как работают, так и поют.
Почему?
То есть хорошо, в смысле?
По работе видно.
Хорошо.
Так наоборот. Хорошо работают, но плохо поют, потому что времени не хватает. Еще бы они вокалом занимались. Мне кажется, обратная пропорция. Наверное, у кого-то... Если судить человек талантлив во всем, талантливый человек, то, наверное, они должны быть шикарными певцами. Все? Да? С этой точки зрения. Если у них все хорошо получается в жизни, в том числе руководить.
Я о чем подумал?
Да.
Мы достаточно позлорадствовали.
А я вообще не злорадствовал, Мне кажется, шикарное выступление, имеет право, замечательно, все хорошо, выступили, аплодисменты.
И все-таки я переживаю, что снимали не в том зале. Я полагаю, что был зал поинтереснее, но оттуда, я думаю, что при входе в тот зал все свои смартфоны, телефоны и все, что
сдавали.
Может записывать видео и делать фото, конечно,
и
сдавали.
Там уже пели гораздо большее число людей.
Все, да, вдох-выдох, а потом пойдем дальше.
Говорит Москва.
О прекрасном мы продолжаем наш утренний эфир.
Да, можно что? Я об опросе расскажу? Давай. Исследовательского холдинга «Рамира». Это по поводу того, как будут отмечать Новый год большинство россиян. Такая формулировка. Ну, 73% граждан России планируют встретить Новый год дома, вообще не выезжая из своей квартиры. Потом к друзьям пойдут 25%. 5% встретят Новый год в ресторане или клубе. И 5% отметят праздник в поездке по России или за границей. Что меня удивило, на подарки готовы потратить в среднем 6,5 тысяч рублей. Только я не очень понимаю, 6,5 тысяч рублей на человека, на один подарок или на множество?
Ну, подожди, подарок? Мы же не все депутаты Государственной Думы. Мы не можем на человека позволить себе тратить по 6,5 тысяч рублей.
Ну, если одному человеку дарить.
Да, если только одному человеку. Но это маловероятно, потому что мы какие гостеприимные, щедрые, поэтому всем что-нибудь хотим подарить. Магнит.
Да, шестерых человек в среднем пытаются одарить подарками и уложившись при этом 6,5 тысяч рублей. То есть 1100 где-то, все понятно.
Слушай, я потерял про красоту тему. Я имею в виду, у нас же есть теперь вице-мисс мира, да?
Да, россиянка София, София Никитчук. Она заняла второе место, к сожалению, не одержала полную победу, но все равно второе место мы ее можем
или
поздравить.
Или, к счастью,
почему?
Я не знаю.
А что бы было?
Смотри. Конкурсы красоты – это такие соревнования, куда приходят юные барышни, красивые, безусловно, да. Красивые, да, они приходят, а потом начинают себя показывать там с одной стороны, с другой стороны.
Глупо выглядит, ты хочешь сказать? Сразу говори.
Ну, я не могу сказать глупо.
А как?
Я подбираю слово, понимаешь? Пошло, я не знаю, ну вот что-то такое. Ну,
то есть ты не поклонник?
Я не поклонник конкурсов красоты. Я поясню, почему я не поклонник.
Да, почему?
Был такое... Короче, в моей карьере есть такое черное пятно. Я когда-то готовил...
Ты участвовал в конкурсе?
Нет, боже упаси. Я когда-то готовил девушку к участию в конкурсе красоты.
Так.
Понимаешь, там конкурс там мисс телевидения России. Угу. Чего-то.
А как ты ее готовила?
Ну как, ну вот подожди, вот смотри.
Ты речи выстраиваешь?
Есть девушка, да, есть девушка. Предположим, девушке там 17 лет, да?
Угу.
И она говорит, я хочу участвовать в конкурсе красоты. Ну она красивая, ну что я могу сказать, прогноз погоды вела. Ну а так как там еще нужно слова какие-то говорить, кроме того, что написано на телесуфлёре, то ее нужно было подготовить. То есть, ну, по крайней мере, сказать, я там приехал из такого-то города, мой город славен тем-то, я хочу стать той-то, там, я не знаю.
И мир во всем мире.
Да, и про мир во всем мире это обязательное условие. Понимаешь? Это в любом случае нужно как-то было
ну,
там, составить.
И...
Чего? И так как я видел все это изнутри, включая раздевалку, раздевалка моя любимая место была.
Вы там репетировали, наверное.
Нет, ну, я просто там помогал там и все такое.
Ты единственный помощник, что ли, был? Я думала...
Основной.
Это команда.
Основной. Так вот, посмотрев на это дело изнутри, я после этого ни одного конкурса красоты уже не смотрел ни по телеку, ни вживую.
Не смогла сказать то, что ты написал?
Нет, она смогла, перепутала все к чертовой матери, неважно, она что-то там даже какое-то место заняла, то ли мисс Баяне, то ли еще что. Но мне, во-первых, было стыдно за них всех. Во-вторых, я посмотрел не то, как показывают по ящику, а вживую на жюри сидящие. Ну, там обычно набирают каких-то уважаемых мужиков.
Они улыбаются, да?
Я не могу сказать, что они смеются или улыбаются. А я бы предположил, что они их раздевают в этот момент.
А ну, куда есть... дальше-то, мне кажется?
Не, ну, неважно.
Они выходят раздетые.
Еще дальше. То есть еще дальше с продолжением.
«Раздень Машу», помнишь, игра такая была? А, хотя ты не помнишь, наверное, это девочки играли.
Да, хорошо, молодцы. Так вот, и после этого к так. Такого рода заслугам, как победа или призовое место в конкурсе красоты, я отношусь с большим скепсисом. Вот и все. Поэтому, когда мне рассказывают, что София Никитчук, умница, красавица, 22 года, 88-63-91, это параметры ее фигуры, она стала вице-мисс мира, я могу сказать, ну, хорошо.
Но если бы она ей не стала, то... ну, совсем никак. Да. Было бы хуже.
Не, смотри, вот есть страна, Российская Федерация, да. В конце концов. Вот ну, мы там выставляем, проводим конкурс, отбираем лучших, самых красивых, отправляем их потом куда-нибудь, в Китай, потому что там проводился этот конкурс. В Китае они ходят по подиуму, рассказывают про мир во всем мире и прочие благоглупости, а после этого их там награждают лентами и коронами. И когда отмечают нашу барышню, мы гордимся, например, как страна, или вообще пропускаем это мимо. Я, например, предпочитаю пропускать мимо, а то и закрывать глаза. Кто-то гордится. Вот и все. Да, можно голосование, кстати, провести. Это повод для гордости, например, да.
Я просто не вижу альтернативные варианты. Либо это вообще не повод...
Это точно не повод для, гордости. Для гордости, простите, да. Смотри, это повод для гордости. Да или нет? Все очень просто. Смотри, 134, 21, 35. Да, а что, отметили нашу барышню. Гордимся, молодец, красивая. И про мир во всем мире правильно сказала. Да. Молодец, 134, 21, 35. Гордиться здесь нечем, 134, 21, 36. Это повод для гордости, безусловно, потому что это свидетельствует о том, что генофонд в Российской Федерации еще ничего. 134, 21, 35. Это, ну, то есть гордиться здесь нечем. Это 134, 21, 36. Все, голосование началось. На всякий случай про Софию Никитчук еще можно рассказать, что она обладатель красного диплома факультета гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета. Не спрашивайте меня, что это такое за факультет.
Ну, ты, наверное, на физмате или что-то, ты математик,
нет,
да? Ты вообще,
нет,
у тебя какой склад ума? А, ты гуманитарий. Просто я-то математик, я гуманитарий не считаю, как правило. Вообще никак.
За людей.
Ну, нет, ну не в таком смысле, конечно. Но
Екатерина Родина гуманитариев за людей не считает.
Мне кажется, они
хорошо.
Математики важнее, прекраснее и лучше.
Ну, конечно. Я, видишь, киваю. Потому что я учился на факультете журналистики в Московском государственном университете.
И можешь делать выводы, основываясь уже на реальностях каких-то, а не так я, как от бухты-барахта, да?
Да, поэтому должен заключить, что это абсолютно бестолковое занятие. Смотри, 134, 21, 35. Это повод для гордости, то, что София Никитчук стала одной из самых, была признана одной из самых красивых девушек на планете Земля. Это повод для гордости. Генофонд у нас еще ого-го. Пожалуйста, 134, 21, 35. Гордиться здесь нечем, 134, 21, 36. 446 пишет, что это повод для бодрости, безусловно. И я с ним здесь солидарен. Слушайте, еще комментарии будут какие-то? 7373948, телефон прямого эфира. Нужны комментарии или разъяснения, почему здесь есть чем гордиться и почему гордиться нечем. Поехали.
Конкурс красоты объявляет цены на эту красоту, пишет 63-й, не очень понятно.
Григорий из Питера, Оксановой Федоровой гордится. Сколько можно?
Она уже давно. А можно будет Никитчук гордиться через несколько лет, так же, как Оксаны Федоровой? Просто Оксана Федорова, она из обычных...
Пусть сначала заслужит место в программе «Спокойной ночи, малыши», а потом мы ей будем гордиться. У меня такое предложение.
Оксана Федорова уже не ведет «Спокойной ночи,
уже не ведет,
малыши.
Да? Я все пропустил.
Да, 7, да 3, 7, в последний 3... раз смотрел «Спокойной ночи, малыши».
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-948. Есть чем гордиться или нет? Оксана Никитчук, все. Вторая на планете красавица. Первое место заняла, кто у нас? Испанка Мирейя Лалагуна Ройо. Как-то так.
Да, все правильно.
Вот, все, пожалуйста, сейчас.
София Никитчук вторая.
Да, доброе утро.
Доброе утро, я хотел бы вас немножко подправить. У нас в «Спокойной ночи, малыши» попадают после конкурса красоты, а не наоборот.
Да.
И?
Поэтому...
И ничего, вот, просто я ввел некоторую такую коррективу.
А, ну, нет, ну то есть вы ждете Никитчук?
Гордиться нам есть чем или нет? Вы как физик, скажите уже, в конце концов, как представитель точных наук, в которых влюблена Екатерина Родина, пожалуйста.
Ну, как физик точных наук, я могу сказать, что, в принципе, это в определенной мере богатство нашей страны, которое, в общем-то, приносит определенный доход.
Да, в любом случае это бонус, ну, то есть плюсик Российской Федерации.
Обязательно.
Спасибо. Смотри, София Никитчук.
Да.
В любом случае, представляя Российскую Федерацию, не посрамила. Ну, то есть она подготовилась так, что стала вице-мисс. Молодец?
Молодец.
Молодец. Ну, а вы как гордиться здесь нечем, полагают наши слушатели, потому что только 21% нашей аудитории действительно гордится, а остальные 79%, безусловно, злорадствуют. Злорадствуют, ну, как в случае с Нарышкиным и Максаковой. Вот такое доброе утро, товарищи. Воскресенье сегодня, 9 часов почти 30 минут. Сейчас будет информационный выпуск. После этого вернемся и продолжим подъем. Смотри, как утро начинается бодрое. Кстати, в эфире программа «Подъем», а в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Андрей, смотри, Андрей просыпается. Ну, вот человек, гражданин, да. Российской Федерации, наш слушатель. Андрей просыпается, встает с кровати, я не знаю, там что там, чистит зубы, включает радиоприемник. И первая мысль, которая: уважаемый ведущий, как вы относитесь к казни неправильных людей? Ну, согласись, воскресная мысль. Ну,
да,
вот прям, ты просыпаешься и думаешь... Кого бы казнить?
И кто бы неправильный вокруг.
Не, неправильных мы быстро вычисляем. Ну, чего?
Мне это сложно всегда.
Чего?
Почему? Это самое спорное. Вот мне больше спорное в этом предложении как раз определить неправильных людей. Кто правильный, кто неправильный. Мне кажется, это невозможно абсолютно, потому что правильность понятие субъективное.
Делегирует Андрей, он быстро определит, кто правильный, а кто нет. Понимаешь?
Нет, мне не нужно.
Случится так, что и тебя, что и тебя куда-нибудь запишут. И все.
И мое имя может выдать станок.
И воцарится мир, спокойствие, тишина и благодать. Как только мы всех неправильных казним. Попытки такие совершались на протяжении человеческой истории. К чему хорошему это обычно не приводило, но, в принципе, эта мысль постоянно нас греет тем, что нет-нет, да и да. Понимаешь? Вот и все. Вот и Андрей тоже встает и начинает думать, кого бы казнить с утра. В это прекрасное воскресное пасмурное утро. Кого бы казнить? Прекрасно, мне кажется. Лёва Змогилёва вдогонку в спину нашей теме пишет. Никичук, украинка, чему же радуетесь, дуру? Лёва Змогилёва, он так подписывается. Ну, вот, ну что, мы радуемся и за вас тогда, Лёва Змогилёва. Мы все тут в одной лодке, как бы этого не отрицали. Что еще? Доброе утро. Можно сейчас и всегда гордиться Терешковой, Савицкой, но мы это не очень помним, пишет 612-й. Опять какое-то странное обобщение. Мы об этом помним всегда. Валентина Терешкова, Светлана Савицкая навсегда с нами в нашем сердце. Все. Я предлагаю двигаться дальше. У нас еще одна прекрасная тема. Далеко от красоты мы не уходим, потому что в Нидерландах как будто, вот сейчас важно, я буду пометочки делать на полях, как будто бы инструкторам разрешили принимать секс как оплату за уроки вождения. Ну, то есть, ты идешь учиться на права, денег у тебя нет. Ну,
да, и тогда я договариваюсь о бартере.
Ты можешь договориться о бартере при условии, что тебе 18.
И ему больше 18.
И ему больше 18, и вы как-то там договариваетесь. Ну, слушай, ну, вот денег нет, так случилось, давай как-то вот иначе. И он говорит, ну, ладно, хорошо, давай, вот, в принципе, заключаем договор, в котором прописываем.
А интересно, ты думаешь, они договор заключают?
Так я тебе про что говорю? Значит, смотри, так у нас страна...
Я так не поняла, я думала, устная договоренность.
Королевство Нидерланд. Это такой
это
иной
вид
мир.
Трудовой ну хорошо.
Смотри, это иной мир. Представь себе. В этом ином мире, например, облагаются налогами такие услуги, как проституция.
Да.
Ну, да? Вот у них это, во-первых, там закон, во-вторых, ты что-то должна платить, потому что этим зарабатываешь. Ну,
но есть, наверное, нелегалки какие-то.
Это твой бизнес, да? Понимаешь? И они в этом их своем мире. Понимая, что случается и такое, что у некоторых гражданок нет, например, денег, но они готовы оказать секс-услуги для того, чтобы сделать некий апдейт, для того, чтобы повысить свою квалификацию, и они понимают, что это существует, но для того, чтобы не брать с них потом налог, они прописывают, что это, например, не противозаконно, но при этом
нежелательно, но и не противоречит закону.
Да, и плюс ко всему, это не должно облагаться налогом, потому что это не проституция.
Потому что секс не будет продаваться, потому что секс тут будет считаться услугой, взаимной услугой, которую друг другу оказывают люди.
Да.
Да, я читаю объяснение кабинета министров, даже двух представителей этого кабинета министров Нидерландов.
У нас два министра, потому что тут как бы интересы двух ведомств,
кстати,
замкнулись. У нас министерство...
транспорта, наверное, да?
Юстиции, Арт ван дер Штейр. И министр транспорта Мелани Шульц, Ван Хеген.
Они тоже так работают, интересно, вот в кабинете министров по бартеру?
Я не думаю. Я думаю, что они просто таким образом пытаются узаконить то, что существует в их обществе. Они полагают, что это неправильно и несправедливо, когда что-то есть, но это не регламентировано. И нужно с этим что-то сделать, чтобы была возможность у бедных барышень заключить договор с инструктором за бартер, например, чтобы их научили водить автомобиль.
На что же вот инструкторы? У меня такой вопрос, потому что вот я читаю тоже, да, издание сообщает, небольшой пределах страны, большинство инструкторов, мужчины, которые и так предлагают свои услуги по интернету, зачастую именно в обмен на секс. Большинство инструкторов, они просто питаются
воздухом. То есть это распространенная практика?
Опять же, мы не получаем документальных свидетельств в процентах, но мы просто имеем такие слова, как большинство, в основном. И так
вот важно подчеркну, мы, ссылаясь на некоторые издания, в частности, Dutch News, предполагаем, что да, это есть в королевстве Нидерландов. Более того, мы полагаем, что это может быть в королевстве Нидерландов. потому что для них это, ну, это их желание таким образом помочь своим гражданам. Ну а что, если это есть, то нужно это признать и как-то регламентировать, для того, чтобы не возникало потом никаких претензий у сторон. Для того,
но при
чтобы...
этом налоги я бы не убирала.
Да,
но
для, потом...
Я бы снизила просто.
Какие налоги?
Ну, какие-нибудь.
На бартер,
на бартер налоги. Потому что...
Ты как, Саша, если... будешь государству отдавать часть его?
Нет, это все в денежном выражении. Все, а-ха, пожалуйста.
Ха-ха, барышня.
Оцениваем мы по пятибалльной шкале, оцениваем в деньгах. Ну, а как, если все будет по бартеру работать в государстве, не до получения налогов будет? Я просто не понимаю этой схемы. Видимо, у них какая-то налажная
система. Есть граждане. У граждан есть нужда. Один человек хочет научиться водить автомобиль, но заплатить ему нечем.
Но ты же сам
и государство,
считал...
заботясь о гражданах, регламентирует это. Окей, вы можете подписать соглашение, договор, в котором будет прописано, что я оплачиваю эти услуги таким вот образом.
Да.
Все.
И при этом никто ничего, государство не обязано. Я понимаю. Но ты читал, там были еще услуги подобного рода оплачиваются, и не только там, и ремонт компьютеров
да.
тоже. Там, то есть, целый перечень услуг в государстве оплачивается интимными услугами.
Ну, есть такая практика.
Ну, все, нет, я-то как бы нормально к этому отношусь. Не у нас же это происходит. Они там...
Это у них.
Да.
Знаете, Гром пишет, Гром очень сильно заблуждается. Надоели ваши пошлые новости. Гром, это не пошлая новость. Еще
это
раз.
Это жизнь.
Это сля-ви, она вот такая, ну чего поделаешь. Только мы, например, что-то замалчиваем, скрываем, говорим, нет, это нет, такого быть не может, не должно быть. А там они говорят, слушайте, но если это существует, давайте мы это каким-то образом регламентируем. Ну, чтобы потом, например, барышня не была в какой-то неловкой ситуации, когда она оплатила таким образом услугу, а потом ее не научили водить автомобиль, она даже претензий предъявить не может конструктору. Понимаешь? А здесь у нее появляется такая возможность.
Защита прав потребителя.
Экстраполируя вот это на нашу почву, мы с тем же успехом, например, можем говорить о благодарности там, врачам и учителям. Да?
Да.
То есть это есть, это... Как будто бы противозаконно в Российской Федерации у нас все время с этим сражаются.
Ну, как будто бы это обязательно. Как будто бы вот, ну, не представляешь себе мира другого, где ты не поблагодаришь врача или учителя.
Мы так воспитаны уже, понимаешь? Да. Мы выросли в таком мире, где обязательно нужно поблагодарить, там, что-нибудь дать врачу там, или педагогу на день учителя, понимаешь? Мы с этим выросли, но при этом государство все время с этим сражается.
Это считается взяткой, это же коррупция считается, даже благодарность врачу.
Ну, да. Да, да, если говорить исключить, давай на врачах сконцентрируемся. Давай. Если мы говорим о врачах, то это да, это считается, ну, по сути,
взяткой. Это преступление, это противозаконно.
Мы с этим все время боремся. Вместо того, чтобы признать, например, что это да, существует, и как прописали голландцы, как это у нас...
Нежелательно, однако не противоречит закону.
Ты это нежелательно, но не противоречит закону, например. Может быть, такая формулировка осторожная. Другое дело, что в Российской Федерации это мгновенно превратится в обязаловку, и будет даже прайс висеть на оказание услуг врачом и внизу приписка, это нежелательно, но не возбраняется. Но все будут знать, что да, вот он прайс реальный, не то, что там на сайте Минздрава будет опубликовано, а вот в поликлинике, в больнице все будет висеть. То, что это нежелательно, но не возбраняется.
Да.
Вот и все. Поэтому у них, да, секс-услуги, у нас вот такого рода благодарности. Они это пытаются регламентировать, мы все время с этим сражаемся. Я не знаю, что правильнее в этой истории. Возможно, правильнее как раз та максимума, которую мы принимаем, это то, что не очень, там, или то, что аморально, того в принципе существовать не должно, мы должны с этим постоянно бороться. Это наш максимум, мы к ней стремимся. Они пошли другим путем. Они признают существующее для того, чтобы с этим не бороться, но это регулировать. Вот и все. Я не знаю, что... Кто знает правильный ответ, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-88-88-94-8.
Много вопросов возникает на этой почве, потому что не очень понятно качество услуг, кто будет контролировать, некачественные интим-услуги, например, как оплачивать. Это взаимная договоренность, я так понимаю.
Да.
То есть, например, 10 уроков вождения стоит сколько?
Не, ну я предлагаю без подробностей здесь.
Да, я понимаю, но они... всплывают в сознании эти подробности, потому что для нас это диковинка, у нас такого нет.
Да бог с ним, давай мы на нашу почву переносимся.
А, ты все про врачей хочешь?
Я хочу про врачей, ну правда, потому что, ну а что мы к ним прицепились? Мы их понять не можем, они
сами себя... Тогда, я думаю, прописать нужно в договоре, что врач определенной квалификации, а сумма благодарности должна быть не больше определенной суммы.
Понимаю.
Да, нежелательно, но и не противоречит закону.
Хорошо, поехали. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Питера пишет. Очевидно, что депутат Милонов не одобрил бы. Ну, мы его даже не упоминали в суе. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло. Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Какая-то странная получается валюта. Интим-услуги.
Да бог с ними, это мы их понять не сможем. Мы просто пытаемся вот в себе разобраться, по крайней мере. Мы все время сражаемся вместо того, чтобы регулировать. Возможно, это неправильно.
Я согласен. Лучше, по-моему, сдаться.
Вот. Для вас это автоматически сдача.
Торжественная.
Торжественная.
Нет, если мы говорим про врачей, про благодарность как пример, то тоже сдаваться можно?
Признавать? Это отдельная каста, не забывайте.
Ну,
они берут отдельно всем, от кого? От коньяками, конфетами, ну и, соответственно...
Случается иностранной валютой, мы это все прекрасно понимаем.
Да. Ни от чего не отказываются, в наше время сейчас ни от чего не отказываются.
Но это считается противозаконным, так может быть это уже регулировать, например, что за удаление зуба больше фляжки 0,25 коньяку нельзя ни в коем случае никаких благодарностей.
Ну это уже получается анестезия.
Нет, это по врачу, не себе же внутрь заливаем. Еще
раз. Хороший врач с хорошей анестезией, это уже неплохо.
Это уже, это с анестезией 0,25 коньяку, но неплохо.
Да.
Да, так сказать, регулируем или боремся, давайте разбираться.
Я думаю, что я лучше дома оставить, как все есть.
Как есть. А. Мы максима.
То есть есть светлая полоса нашей жизни, а есть темная. Мы не признаем, что есть темная, мы боремся с темной, при этом правая рука или левая, она в темной полосе что-то делает. Ну
да.
Так.
Страшно представить себе поход к ухо-горло в носу, пишет Филиппок. Это самая стабильная валюта. Нет, всем понравилось, понимаешь, то, что у них, а не то, что у нас. Давай еще. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро, это Виктор, 26-й, Подмосковье. Благодарю за эфир. Ну что, конечно, дело хорошее. Вот, от меня лично, все нормально, только вы, как говорится, на болт чуть не намотать, и все, только в таком духе, в таком разрезе.
Видишь, все равно нас тянет обсуждать вот этих странных голландцев, которые, черт знает что, себе позволяют.
А вот у них, наверное, странно говорят, врачу платить, мы же и так...
Мы же платим налоги.
Да.
Вы идиоты, что ли?
Чтобы потом благодарить врача, каждого врача благодарить.
Мы и
учителя поздравлять с профессиональным праздником.
Мы и так врачу платим деньги, там, покупая страховку и все остальное. Зачем ему еще какие-то благодарности?
А если к платному ты идешь, он хорошо сделал свою работу, и при этом некоторые же тоже благодарят платных.
Знаешь,
при этом ты платишь ему.
Утренний эфир на голландской радиостанции.
Да,
они
я про то и говорю.
И такие в шоке. Боже,
они-то
России...
пытаются опять на свои транспортные дела перевести дела. Внимание. А им звонят слушатели, говорят, нет у них там...
Прикиньте, они одичалые какие.
Коньяк дают.
Они коньяк своим врачам.
Спаивают врачей, которые хорошо делают свое дело.
Боже, как они там живут вообще в этой Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Да, Юрий Николаевич?
Что?
Доброе утро.
Юрий Николаевич,
да.
Все деньги, получаемые Минздравом из бюджета, должны быть переданы нам. И мы, пришедшие ко врачу, будем с ним на рыночной договорной основе договариваться, за сколько он нас будет или не будет лечить. Не будет лечить, пошел бы он вон.
Вот, Юрий Николаевич за регулирование. Видишь, он за регулирование. По сути.
По сути, да.
Понимаешь, здесь важно будет тогда признать вообще всю медицину в Российской Федерации платной, а это отдельная социальная напряженность, это понравится далеко не всем. Еще 7373948, телефон прямого эфира, особенно тем, кто платит, например, все время свое там отчисление в фонд обязательного медицинского страхования и не обращается к врачам. Вот для них справедливость-то великая настанет. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. По поводу врачей и благодарности.
Да.
На мой взгляд, взятка – это когда требуется какая-то благодарность до процедуры ради ее проведения. А если врач все сделал как положено и появилось личное желание его отблагодарить, неужели это тоже взятка?
Ну, вроде как да. Нет?
Да.
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 А иногда
это
вы...
прямо в законе регламентируется. То есть одно дело откровенное преступление, пока вы не принесете 20 тысяч, мы не будем делать операцию вашего.
Это вымогательство. Это уже вымогательство.
Это вымогательство. А вот когда отблагодарили, принесли там конфетки, какой-то подарок, конвертик, когда врач об этом не просил, инициатива пациента, неужели тоже наказуемое?
Да,
то есть вы так делаете? Ну, все так делают.
Да, так все. Слушай, да. Да, ну ровно по той простой причине, что это несколько расхолаживает, а после этого без конвертика, в принципе, с тобой общаться, ну так, не будут. Ну,
и вообще, когда ты идешь первый раз к врачу, который будет тебя наблюдать, есть же такое распространенное мнение, принеси что-нибудь, и к тебе будет другое отношение. Это не требование, и никто не говорит, что он требует. Просто такой в умах сидит такая вот пунктик такой, принеси что-нибудь.
Для того, чтобы вот не совсем,
шоколадку
совсем не закапываться в мелочи, я просто предлагаю, вот важно нам понять, мы или регулируем, или боремся. Вот это такая концептуальная вещь.
Так боремся, пока, насколько мы понимаем.
Пока
мы,
ну, последний звонок свидетельствовал о том, скорее, что мы готовы к некому регулированию, даже два последних звонка. Мы готовы регулировать эту сферу при определенных условиях, если там четко правила игры будут прописаны, например. Или мы как максимум берем, вот, что нет, это неправильно, мы с этим, как граждане Российской Федерации, не согласны, и мы с этим сражаемся постоянно, понимаешь? 7-3, 7-3,
при этом можно же всегда сослаться на законы. Если закон разрешает, то тебе никуда не деться. А если закон запрещает, то можно не давать, не благодарить, ну, в виде исключения в каких-то случаях.
Тогда... Ты обязана не давать и не благодарить.
Да, поэтому с этой точки зрения вот закрыть глаза выгоднее.
Еще?
Чем регламентировать?
7373948. Доброе утро.
Доброе утро.
Да,
ну, вы знаете, тема очень странная и странный ход обсуждения. На мой взгляд, я считаю, что врачи должны получать, во-первых, такую зарплату, которая не понуждала бы их к тому, чтобы вымогать или там побираться, или как-то реагировать. Они должны отказываться просто, нормальные врачи, как было раньше. Вот. Ну и это, будем говорить, если мы пойдем по похожему пути, это просто, ну, коррупцию разовьет до невероятных размахов. Ну,
или масштаб, наоборот, дисциплинирует. Потому что, смотрите, нет. Если будет четко понятно, что более там определенной суммы нельзя ни в коем случае за те или иные услуги, то это, по крайней мере, наведет порядок, но не будет никаких злоупотреблений.
Вот порядок. Вы сказали слово «порядок». Оно мне очень нравится, и на самом деле говорить о том, что жить без коррупции нельзя, ну, скажем так, это лукавство. Вот. Жить без коррупции можно, во-первых, у нас были такие периоды, во-вторых, есть примеры, ну, за границей полно, даже в наше время. Вот. Поэтому, ну, что касается медицины и образования, я хочу сказать, что мы как жили, ну, так скажем, в социализме, да, условно, так и мы в сознании продолжаем это жить, и любые проявления, коммерции и прочее, мы воспринимаем негативно. Я считаю, что нужно...
Кем негативно? Секундочку. Вы давно у врачей-то были. Ну как негативно? Это считается как само собой разумеющееся, и в советское время тоже. Поблагодарить врача.
Вы думаете, откуда все это идет? Это Новая Россия, что ли, такая новинка?
Этого быть не должно. Врач, настоящий врач, ничего брать не должен. Вот. И та политическая партия, которая признает, что мы до сих пор живем, психологически все люди до сих пор живут в прошлом, в СССР, в социализме, они будут лидировать. Это надо
знать. Смотрите, о политических партиях мы отдельно поговорим несколько позже. Сейчас нас интересует просто вот то, что принято, но не признается законом. Еще раз, эти злодеи-голландцы пошли по одному пути, они пытаются это дело регулировать, то есть признавать существующее. Мы идем по другому пути, мы, формируя свои запросы, хотим с этим бороться или нет, или признавать и регулировать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Тарас зовут, вы знаете, у меня как бы такое ощущение, что у нас весь народ в коме, то есть мы обсуждаем какие-то вещи, которые... противоречит нормальным отношениям людей. И если мы сейчас говорим о том, что давайте давать взятки врачам, а почему дворникам не будем давать и вообще всем остальным?
Нет, не давайте давать, а мы признаем, что такое есть. Вы же признаете, что такое есть?
Это не нужно признавать, я признаю, но есть люди нормальные, есть нормальные врачи, которые отказываются. Просто сейчас время такое, когда все перевели на деньги. Не надо как бы перестраиваться под этих людей. Нужно оставаться прежде всего людьми. И понимать, что не каждый человек, есть старики, у которых не хватает на еду, им тоже нести что-то, коньячок, потому что это как бы признано на уровне государства.
То есть нет, ни в коем случае не признавать, бороться, бороться, еще
можно
раз бороться.
Можно я проведу аналогию?
Давай.
Вот русский язык же меняется.
Да.
И если мы нормы языка оставляем, какими они были несколько десятилетий, ну, придерживаемся им, и не идем на поводу у тех, кто сейчас пытается говорить неправильно и таким образом реформирует, ну, модернизирует язык. Можно тоже два пути. Либо законсервировать его и не обращать внимания на тех, кто говорит неправильно, и тогда мы закрываем глаза, и я не знаю, если таких большинство, даже вот большинство, не большинство. Либо мы поддаемся этому течению времени, меняем этот язык, и тогда фактически законным делаем неправильное...
Все зависит от того, какое слово ты приведешь в качестве примера. Если кофе... И да, появившаяся норма, оно мое, понимаешь, это одна история. А если ты скажешь про то, что правильно йогурт, то тебя как раз не поймут и скажут, не, давайте
если большинство,
конечно,
если большинство будут йогурт говорить, тогда, скорее всего, скоро введут
уже...
йогурт. А йогурт говорят большинство? Нет, если кофе говорят
правильно,
оно...
Правильно,
вот,
это изначально
правильно.
Норма, норма.
Но тогда мы...
Йогурт. Йогурт.
Но если говорят йогурт, тогда мы йогурт, правильно?
Вот,
смотри.
Это пример того, как язык, понимаешь, слово подстраивается.
А если
под
мы
язык.
Регламентируем то, что уже есть, и признаем, что люди так говорят, на этом языке вот. Разговариваем, тогда мы тоже можем спустить это как инициативу. То есть мы нежелательно так говорить, но можно и вне закона. То есть можно, могут быть журналисты, которые так говорят, и кофе оно, и так далее.
7373948 телефон. А,
чаевые, кстати, про парикмахерских пишут нам, на чай даю всегда. Это тоже такое негласное правило. Многие оставляют чаевые в парикмахерских. Тоже. Ага. Следует говорить, сравнивать.
Это другая. Вот в чаевые я бы не погружался, потому что это несколько иное. Ну, в моем понимании.
Нет, ну, а я даже не могу назвать чаевыми то, что дают парикмахерскими. Это тоже благодарность за услугу.
7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я работал в Англии гастарбайтером обычно. Платил вот эти налоги, так. Все, то есть медицинскую страховку имеется в виду.
Да-да-да.
Но я даже не знал, что я платил ее. Понимаете, там мне пришло письмо из Глазго, и в письме, значит, написано было, что вы имеете счет, номер такой-то, так. То есть это ваша страховка. Ну, я к чему веду? В течение года я платил эту страховку, хотя я этого не знал, опять же, говорю, это за меня компания платила. И в конце года мне пришло другое письмо, что, уважаемый мистер, так и так, но у вас накопилась определенная сумма. Но так как вы не пользовались этой медицинской страховкой, мы можем вам вернуть эти деньги, понимаете, что самое интересное, или отправить их в пенсионный фонд, и в течение, там, если вы будете отправлять их в течение 5 лет, то через 5 лет вы будете получать определенную пенсию. Вот такая система.
Можно я спрошу? У меня тоже вопрос возникает, да.
Ну, да, у меня вопрос эмоционального характера. Вы не всплакнули, когда получили это письмо, нет? От умиления?
Я не всплакнул. Я потом пошел, у нас была компания там литовская, мы с литовцами работали, вот, и я, ну, они адвокаты. Я говорю, как получить эти деньги? Я говорю, потому что в Англии я, естественно, пенсию не получу, тем более бывший, ну, как бы военный.
Так.
Вот, они... сделали мне, я получил, грубо, где-то на пересчет в доллары, где-то около 10 тысяч долларов. Вот в течение года я столько выплатил.
У меня вопрос технический. Вот то, что компания отчисляла, она из собственного бюджета, или все-таки это часть зарплаты заложена?
Нет, это часть моей зарплаты.
А в чем тогда вопрос?
Нет, еще
раз. Вопрос в том, что куда девается медицинская страховка наших граждан, которые платят. И куда она потом девается?
Я вам скажу.
Если они не обращаются в больницу.
Есть, спасибо.
Не, а услуги-то есть, пусть не обращаются. Это же известно. В личных кабинетах сейчас можно посмотреть. Вот я, например, в мае, Вова, прошла диспансеризацию, о которой я не знала, заплатила 1000 с копейками рублей. Вот из моей добровольной страховки медицинской. Я сейчас подтвердила, что услугу эту не проходила. И сейчас, что мне ответит, я буду ждать. И также вот эти приписки, о которых пошла в последнее время, вот эта вся история, вот так, вот туда и деньги уходят.
У нас, я напомню, распространена практика обязательного медицинского страхования.
Вот про
и, по сути, ваши деньги уходят на то, чтобы поддерживать нашу медицину, и чтобы все бабушки, которые в медицинской помощи нуждаются больше, чем вы, имели возможность всегда обратиться к специалисту.
Я бы удивилась, если бы мужчина рассказал, что помимо зарплаты компания ему покупала страховку платную, а потом он не пользовался год, и тогда каким-то образом выплачивала компенсацию компании своего бюджета. Вот тогда меня это удивило.
Ну, короче, к чему приходим? Мы как-то регулируем или боремся?
Боремся.
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 Да. Ну, значит, будем бороться, что нам остается. В эфире программа «Подъем». В студии с вами Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Сейчас информационный блок, после которого вернемся и уже поговорим о политике, потому что в партии «Яблоко» новый председатель Эмилия. Прекрасно.
Эдгардовна.
Эмилия Эдгардовна. Чего у нас там имя? Имя сестра, подожди.
Слабунова.
Эмилия Слабунова. Ну, как, все, мы теперь знаем председателя партии «Яблоко». Новости. Десять часов и пять минут. Это воскресное утро. В эфире программа «Подъем». В студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Что такое?
С ленты новостей сразу новости. Церкви критикуют школьный учебник по светской этике. Глава северо-восточного викариатства Москвы епископ Подольский Тихон считает, что предмет по основам светской этики воспитывает в школьниках эгоизм. Учебник издательства «Просвещение», отвечая на вопрос, что предпочтительнее, альтруизм или разумный эгоизм, предлагает детям сделать выбор в пользу эгоизма. Что можно построить на таком подходе? Какие люди будут расти, исходя из таких принципов, сказал епископ, сообщает пресс-служба Московской епархии. России нужны, говорят, Суворовы, Столыпины, Дмитрий Донские. В общем, люди, которые готовы жертвовать высоким и сознательно выбирать добро, стоять в нем даже. А дальше сообщение пустует, потому как
Интерфакс не передал полностью. Почему-то подсознательно я солидарен
с эгоизмом?
Больше с, да, учебником светской этики, с разумным эгоизмом. Здесь очень,
чем с альтруизмом.
Чем с альтруизмом, потому
понятно,
что я не очень в альтруизм верю, в этом проблема. Ну, то есть... Ты да.
Плоды будут не такими.
Да, слушай, это отдельно большая тема. Возможно, к ней чуть позже вернемся,
да,
потому что мы обещали
вот
Эмилию Слабунову.
Давай, давай.
Слушай, там партия «Яблоко». Смотри, как это выглядело на лентах информационных агентов. Сейчас, подожди, я тебе покажу. 0 часов 52 минуты. Слабунова и Шлосберг вышли во второй тур выборов председателя «Яблоко».
Угу.
Потом, да, через час. Слабунова избрана председателем партии «Яблоко».
Знаешь, да.
Это уже, считай, в 2 часа ночи они, наконец, определились. Их там, наверное, сознательно удерживали, пока они не выберут Слабунову. Ну, у меня такое предположение. Слушай, и вот в 2 часа ночи они, наконец, все выдохнули. Теперь в партии «Яблоко» есть новый председатель. Это Эмилия Слабунова. Не Сергей Сергеевич Митрохин, не Григорий Явлинский, а Эмилия Слабунова. Всем известная Эмилия Слабунова. Лабунова, пожалуйста, товарищи, любите и жалуйте. Конечно, а кто еще, если не она? Можно и так поставить вопрос. Ведь правда, ты же знала Эмилию Слабунову уже давным-давно.
Ну, не знала, но мы еще узнаем ее, я думаю.
И теперь,
она
наконец,
человек,
да,
независимый, не поддающийся давлению, ни административному, ни политическому, ни угрозам уголовного преследования. Так в ее поддержку выступил Сергей Митрохин. Это он выдвинул кандидатуру карельского депутата в председателя партии.
Я напомню, что накануне всего этого мероприятия, накануне выборов председателя, некоторые члены «Яблока» записали даже видеообращение к своим лидерам с тем, чтобы они выбрали Льва Шлосберга, представителя Пскова, насколько я помню. Эмилия Слабунова, она из Петрозаводского городского совета, то есть с Карелии у нас Эмилия Слабунова. А в любом случае, уж как проголосовали, так проголосовали, я так понимаю, 2/3 против 1/3.
Шлосберг 56 голосов набрал из 154, но при этом 7 бюллетеней недействительными признаны, поэтому еще меньше.
1/3 на 2/3.
Да,
все.
Да.
Эмилия Слабунова, новый председатель партии «Яблоко». И именно под знаменами Эмилии Слабуновой партия пойдет в выборный 2016 год. У нас выборы в Государственную Думу Российской Федерации, и поэтому она поведет их.
Ты предлагаешь изучить ее как...
Слушай,
как,
конечно, я, естественно...
Как политика, как человека, как женщина.
Я поинтересовался, Эмилией Слабуновой, да?
Да, и что заинтересовало тебя в ее биографии?
Нет, самое яркое событие, это, безусловно, выборы в Петрозаводске. Я напомню, тогда выбирали городоначальник, это была довольно шумная история в 2013 году, когда боролась Эмилия Слабунова с представителем «Единой России» Николаем Левиным, потом Эмилию Слабунову сняли с выборов, и на ее место встала запасной кандидат от «Яблока» Галина Ширшина, которая, собственно, и победила. Потом Галина Ширшина громко заявила о себе, отказавшись, например, от церемонии инаугурации, для того, чтобы сэкономить бюджет Петрозаводска. Потом она понижала стоимость проезда в Петрозаводске. Потом у нее начался конфликт как с представителями исполнительной власти местной, так и с депутатами, которые представлены там в Петрозаводской думе или как там, городской совет, да, вот в Петрозаводском городском совете. И сейчас там, я не знаю, не помню, отставили ее или нет, но все шло к тому, что Галину Шишкину уберут с поста градоначальника. Это вот то, что известно про Эмилию Слабунову. Еще раз, через призму Галины Шишкиной и выборов в Петрозаводске в 2013 году они кое-что узнали, но вот не более того.
А еще она имеет степень кандидата педагогических наук и вообще была, работала директором лицея в Петрозаводске. Ну вот, чтобы понимать, откуда выросла политическая фигура, это директор лицея, образовательного учреждения.
Педагог.
Ну, а потом дальше выше.
Кандидат педагогических наук, которая там с 2003, по-моему, года в партии «Яблоко», там, активная политическая деятельность, вроде как авторитет Петрозаводский, иначе какой смысл с ней так бороться было в 2013 году. Это вот то, что нам известно про Эмилию Слабунову. Дальше, внимание, вопрос, которым задаются, скажем так, сторонние наблюдатели, да? А почему она? Ну, зачем она? Почему не Шлосберг? Почему там просили Шлосберга, а выбрали Слабунову? Ну, некоторые,
у
да?
У тебя есть версия, я полагаю.
Нет, у меня, конечно, версии есть, иначе бессмысленно было готовиться к программе и не выдвинуть свою версию. Версия у меня одна, на самом деле. Что таким образом «Яблоко» пытается продемонстрировать свою договороспособность и намерение, серьезное намерение претендовать на несколько кресел в Государственной Думе Российской Федерации вот в 2016 году на этих выборах. Потому что Лев Шлосберг фигура яркая, безусловно, для «Яблока», но после истории с псковскими десантниками, когда он там требовал расследования, проводил расследование, вопрошал, а не на Украине ли они погибли и все остальное, и там громкая история, да, он поставил себя, ну, совсем контра, и поэтому с ним договариваться уже как будто бы не возжелали, не захотели. Все. Эмилия Слабунова в этом смысле тоже яркий, как будто бы принципиальный политик, но не Лев Шлосберг. Все очень просто. Мы хотим выбраться в Государственную Думу. Дайте нам несколько кресел. Смотрите, мы выбрали председателем не Льва Шлосберга, а Эмилию Слабунову. Любите нас и жалуйте, намекает «Яблоко», подмигивает «Яблоко».
Понятно, компромиссный вариант, который, возможно, приведет...
Слушай, политика — это и есть искусство компромисса.
Да, ее никто не спорит, это да.
Вот и все. Поэтому я полагаю, что за Эмилии Слабуновой, при всей парадоксальности, что это мало кому известный, например, человек, что она еще ярко не заявила о себе на федеральном уровне, это да, это компромиссы, это демонстрация серьезности намерений для того, чтобы несколько, хотя бы несколько, ну чуть-чуть хотя бы, ну хотя бы креселка в Государственной Думе, ну там что, 450 человек, хотя бы одно, то можно выделить.
Чтобы выступить, потом и пройти. Но сама Слабунова говорит, что ее уговаривали, она не могла просто отказаться от этого, тем более она человек, который, если ей поручают, она может довести дело до конца. Ей поручили дело возглавлять партию «Яблоко».
Все. Ура, товарищ! Слушай, тебе теперь нужны будут яблочники, граждане, которые поддерживают партию «Яблоко», для того, чтобы они попытались или обосновать, я уж не знаю, там кто-то был во время выборов председателя и может выйти к нам в эфир для того, чтобы рассказать, как это было, там Абдул-Хамид пишет про какую-то битву, драку, что-то такое там, не знаю, я не видел никаких видео с баталиями, но меня интересуют яблочники, которые бы сказали, да, Эмилия Слабунова, это классно, или мы не понимаем, почему они выбрали Эмилию Слабунову.
И вообще Лариса пишет, что смена лидера — это беспрецедентный случай в нашей политике, и я так полагаю, что Лариса одобряет.
Почему? Прецеденты были.
Считается, Слава Явлинскому она пишет, Лариса.
Ну, да, я напомню, там Явлинский долгое время был лидером, возглавлял «Яблоко», потом был Сергей Сергеевич Митрохин, который был председателем партии «Яблоко», а Явлинский был все это в тени.
А значит, какой-то беспрецедентный момент видит в этой смене и назначении Слабуновой.
И чего? Что теперь? То есть, почему Слабунова? Это, да, тот самый компромиссный вариант, который вам подходит. Яблочники нужны, товарищ, яблочники. 7373948, телефон прямого эфира. Префикс 8495. СМС плюс 7 925 88 88 94 8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Тут сарказм, видимо, Шлосберг таки не прошел. Ой, горе-то, пишет 302-й. Ну, возможно, но многие ставили на Шлосберга из тех людей, которые смотрели на яблоко и предполагали, ну а кто, если...
Но не видели там слугуну. А, да. Еще пишет нам слушатель, фасаду, кожуре яблока давно нужны были свежие лица, поэтому голосую всегда за них, но не поэтому, а вот пишет, это усомнившийся Макар. Ну и дальше идут шутки. Остряки завалили наш сайт сообщениями. Играют со словом яблоко.
Да, неважно. Слушай, Антикарпов еще предполагает, что это моя версия безумна. Смена лидеров партии, теряющей голоса, это абсолютно нормально. Но я напомню, что яблоко уже давно потеряло свои голоса. И там в ряде регионов они по-прежнему на коне. Петрозаводск один из них. Возможно, именно поэтому Слабунова-то как раз и взяли и выбрали в качестве председателя. Еще раз подчеркну, был Шлосберг, был вариант Шлосберга. И рассматривается альтернатива не почему там Слабунова вместо Митрохина, а почему Слабунова вместо Шлосберга. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Яблочники, есть живые или нет? Или вы только смски можете строчить? Что ж такое? Выйдите кто-нибудь и расскажите, чем это хорошо или чем это плохо. 7373948. Видишь, какие активные все. Все отсыпаются после вчерашних выборов, болели, потому что кофе пили литрами. Слушаем сейчас вас внимательно.
Или чем это плохо? Да.
Доброе утро.
7-3-94.
Вы у нас что, это, 96-й дом совсем хотите заморозить?
Да, да, вы не поверите, но вот именно сейчас мы этим и занимаемся.
Изумительно.
Катя, открой, пожалуйста, вентиль для того, чтобы в 96-м доме появилось отопление какое-то. Сейчас лучше?
Я думаю, да, я думаю, да, пойдет. 7373948, телефон прямого эфира, не забывайте, смс-портал, плюс 7-925-48-948.
Яблочники, пожалуйста, 7373948. Явлинский, так подписывается наш слушатель, пишет, меня заставили. Хорошо, все, шутников сегодня много, понимаю. Дальше, теперь уже нужны будут противники яблок. Поехали, потому что яблочники отсыпаются, судя по всему. Ну, вот, может быть, сейчас, да. Доброе утро.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да, Сергей, пожалуйста.
Да, Дмитрий меня зовут.
А, меня Владимир, ну неважно, да.
Ой, прошу прощения.
Да, да, да. Да,
Володь. На самом деле, вот просто слушаю передачу, так забавно, так замечательно насчет яблока. Я в свое время возглавлял молодежное движение «Яблоко» на Камчатке.
Да, так.
Так было смешно вообще.
Почему?
Не, на самом деле было задорно и хорошо. Мы все в это верили, так сказать, двигали. А потом, когда нас кинули... Ну, было все уже по-другому.
Внимание, вопрос. Кинули кто? Так, да. Кинули кто?
А, ну как кто? Тот же самый Геша Явлинский.
А, то есть вы что-то не поделились с Явлинским после
нет,
этого?
Нет, нет, мы ничего не делили, на самом деле. Ну, просто были вещи, которые, ну, то есть мы их продвигали, там, там так сказать, ну, по-человечески,
видите, вы,
морально вперед.
Вы были неискренним лидером молодежного яблока на Камчатке.
Да, точно. Совершенно правильно, да. Прошу прощения, да, так точно.
Да, 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 да. Здесь, да, а здесь горящая, пылающая Эмилия Слабунова, которая там сражается все время, но не Шлосберг. Она теперь у нас председатель. 7373948, телефон прямого эфира. В Питере яблоко вошло в ЗАГС, и тут же все переругались, пишет Григорий из Питера, имея в виду, конечно, яблочников питерских, своих родных. Еще, что там, про червивое яблоко, которое осталось в 90-х, пусть оно и остается на
затворках истории. Ну, и Лариса продолжает. Предатор, да. Главное, чтобы появлялись новые люди, чтобы новые возможности, способы, результаты и вообще за новые течения.
Фил пишет, яблоко показало, что она не партия, оно не партия одного лидера, или она, если мы говорим о партии, да. Что, еще? Еще что-то?
Остальное смешинки.
Ну, давай, хорошо, сейчас посмеемся вместе. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, уже то, что вот она педагог, да, но это уже минус.
Почему?
Ну, потому что эти люди, как правило, за малым исключением. Ну, вот сами понимаете, в комиссиях в этих выборных, да, что они там творят? Она что думаете, чистые белые, что ли?
Ну, давайте оттолкнемся от суждения, что она чистая и белая, потому что в Петрозаводске ее знают, а на федеральном уровне она не засветилась. То есть ничего сверхъестественного и экстраординарного она не выкинула для того, чтобы прославиться мгновенно.
Ну, не знаю, что-то у меня такое ощущение, но неприязнь какой-то, понимаете?
Ну, у вас неприятие яблоко априори, да. Да. Еще. Явлинский меня наставлял, лидером партии является не формальный руководитель, а тот, кто контролирует бюро, аппарат и финансы, пишет Виталий. Нет, мы это понимаем, но еще раз подчеркнем, Эмилия Слабунова – это знамя. Она будет выступать там где-то в средствах массовой информации, она будет светиться, рассказывать про партию «Яблоко», почему голосовать нужно за нее, а не за какую-то другую. Она будет лицом партии, она председатель. В этом смысле Эмилия Слабунова, да, будет вот той фигурой, на которую будут ориентироваться. А не обязательно контролировать финансы мгновенно. Это останется по-прежнему. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. У Старой Гвардии это останется. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но у меня такое мнение, Виктор, Москва. Партия давно забыта. Вот, решили просто поменять политику, немножко освежить замелькавшиеся лица.
Накануне выборов те самые примелькавшиеся, или как вы выражаетесь, замелькавшиеся лица, они как раз и нужны, потому что они узнаваемы. Какой смысл голосовать за какую-то тетку, которую вы видите в первый раз, ну хорошо, в третий, если вы, вот как избиратель, чаще всего будете свой выбор строить на тех людях, которых знаете лично?
Так и так не голосуют.
Ну...
И так не голосуют, но...
Это вы не голосуете, а есть сторонники, верные последователи.
Есть статистика, есть процент.
Да.
Реально он не реальный, но он есть.
Ну, то есть Слабунова голосов не добавит, считаете вы? С точки зрения избирателей.
Я считаю, что, возможно, у партии взята новый курс, новая политика, и вполне вероятно, ставка идет на свежее лицо.
Есть, спасибо. Ну, то есть яблоку, да, необходимо свежее лицо для того, чтобы пытаться реанимировать. Да.
Юрий пишет, что за знамя, которое никто не знает? Вот ты назвал ее знаменем.
Ну, вот я ровно про это. Этим вопросом задаются многие.
Ну, во-первых, женщина. Во-вторых,
это,
интерес дополнительный к новой персоне. Когда новичок появляется в какой бы то ни было общественной там, группе людей, все начинают к нему проявлять интерес, спрашивать, кто такая, что такое. Может быть, и это...
Ты про тусовку говоришь, понимаешь? Ну ты что? Ну, будут ее обсуждать в коридорах Государственной
Думы. А ты думаешь, яблочники не будут сейчас искать про нее информацию, обсуждать и что-то...
Яблочники, они останутся в яблочниками. Они на то и в партии состоят, чтобы за нее голосовать. А здесь же задача привлечь на свою сторону сомневающихся,
метущихся. А ты думаешь, те, кто не за яблоко голосует, они тоже не заинтересуются? То есть мимо... То есть тогда, получается, фигура вообще ничего не значит в политике. Значит, просто... Ну, тогда значит, она привлечет внимание, все равно интерес даже тех, кто не голосовал за яблоко прежде.
Что за тетку нам показывают? Черт ее знает. Угу. Понимаешь? Да, даже
а вдруг
Парнас,
она?
Даже Парнас, я напомню, взял и зачем-то выбрал своим главарем Михаила Михайловича Касьянова. Уж кто-кто, а он-то примелькался дальше некуда, понимаешь? И также можно было вопрос ставить, ну, а что, других нет?
Женщины не нашлось.
А, в этом смысле?
Такой хороший, правильный.
7373-94,8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотел бы отметить, что это третья партия по численности, которая бывает наблюдателем на выборах в Москве.
Так, хорошо, зачетим, дальше.
Это первое, это КПРФ... Второе, это спят, это от «Единой России» на выборах наблюдателей. И третье, вот как раз «Яблоко». И можно прийти туда, любой, в эту партию и стать наблюдателем.
Хорошо, но какое отношение к этому имеет Эмилия Слабунова, если, например, тот же Сергей Митрохин, он же московский, а она вообще петрозаводская, черт.
Ну, хотелось бы сказать, что эта партия не является независимой, она зависит от, ну, как, типа пятой колонны.
А, это пятая колонна.
Да, казалось бы, она вот привлекает любых людей, любой желающий может пойти на выборы наблюдателем, но политика не является независимой.
Независимой, и хорошо принимается.
Ну и какие выводы мы делаем?
Никаких. Эмилия Слабунова, новый председатель партии «Яблоко», которая будет возглавлять это движение, поведет его на выборы в надежде, что у них получится завоевать несколько кресел в Государственной Думе Российской Федерации. И от себя просто отмечу, шансы у них на это есть по одной простой причине. На этот раз выборы, насколько я помню, будут проводиться по смешанной схеме. Это означает, что будут одномандатники. А это означает, что понадобятся свои регионы, ну, в том смысле, регионы, в которых то или иное движение может завоевать победу в одномандатном округе. И здесь Эмилия Слабунова как раз очень пригодится. Все. Ровно потому, что она представляет регион, в котором сильны позиции «Яблока», и для того, чтобы еще больше укрепить, ее делают председателем. Я полагаю, мой прогноз, если позволите, это вещь неблагодарная, у «Яблока» вот в этой Государственной Думе будет как минимум одно место.
И выбор верный со Слабуновым.
Со Слабунова не знаю, не знаю. Ну, то есть, это задача минимум ставится просто перед ними, завоевать хотя бы пару кресел в Государственной Думе Российской Федерации. Для выполнения этой задачи, да, вполне достаточно. Для выполнения более масштабной, то есть, например, победы на выборах в Государственной Думе, нет, это нереально. 7373948, да, и один резюмирующий звонок. Сейчас, что еще? Если это не пятая колонна, а пятая, то есть, есть, слушайте, шуток сегодня чрезвычайно много. Отлично, да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, вы знаете, я сейчас посмотрел, в принципе, мне кажется, ход грамотный. Потому что, ну, вот то, что, по крайней мере, там до этого у них были лидеры, ну, это совсем...
Чем вам, было... Сергей Сергеевич-то не угодил? Что ж такое-то?
Ну, вы знаете, все-таки это же как-то маркетинг, должна быть хорошая обертка в любом случае. То есть, ну, поэтому абсолютно верно, наверное, правильно. А что там дальше будет? Ну, посмотрим. Как, мне, конечно, кажется, что яблоко уже, ну, окончательно такой уже, ну, проект прошлых лет. Потому что даже вот я, хотя молодое поколение, помню его как ну, Явлинского ассоциирую яблоко.
Да.
А потом уже оно как-то вообще абсолютно распалось, и сейчас это скорее шоу, как там, ну, не знаю, телеканал «Дождь» и «Яблоко» для меня это примерно одинаковое понятие.
Спасибо.
Вопрос в том, что Слабунова выведет на новый уровень «Яблоко» или нет?
Нет. Антон, нет? Я думаю, нет. Ну, слушай, «Яблоко» — это Явлинский. Все, Явлинский — это «Яблоко». Ассоциация ровно такая. Она уже давно в нас засела, и ты от нее не избавишься. Слабунова исключительно для того, чтобы понравиться в Карелии. Для того, чтобы там была возможность ее выбрать в Государственную Думу Российской Федерации. Моя версия. Все, не более. Главрыба пишет. Сейчас тенденция такая. Женские лидеры в политике, в кино. Это модно. Ну, и может быть, что она действительно толковый лидер. Кто знает, пишет Главрыба. Действительно, будем посмотреть, можно так сформулировать. И еще один звонок, сообщение Антон Л. Написал на наш сайт. Если бы выбрали Шлосберга, голосовал бы за яблоко, а так они перепугались, что лишат сладкого, пишет Антон Л. Вот да, понимаешь, вот Шлосберг – это заявка на действительно какое-то мощное выступление на выборах в Государственную Думу. То есть претензия на то, что... Вы займете более чем там пару кресел в Государственной Думе Российской Федерации, потому что Шлосберг яркий. Есть одно «но». Со Шлосбергом была велика вероятность того, что у «Яблока» начнутся серьезные проблемы на федеральном уровне, и до выборов вообще никто не дойдет. Поэтому полагаю, что в качестве компромисса Слабунова, да, правильный вариант, и да, скорее всего, у «Яблока» хотя бы одно кресло в Государственной Думе в этот раз будет.
Все, даешь одно, будем проверять потом.
Все. Все, 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 все. Ну что, вдох-выдох организуем. Давай.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Хорошую новость можно?
Да.
Смотри. О, отличная новость. Многим понравится, например, давай, нашим слушателям. Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио обойдутся Японии в 6 раз дороже первоначального бюджета. Понимаешь? В 6 раз дороже первоначального бюджета.
Я думала, с нашими
сразу. По данным СМИ, общие затраты на проведение игр составят 15 миллиардов долларов при плановых ассигнованиях в 2,5 миллиарда долларов.
А почему такое произошло?
А дальше обоснование. Дополнительные деньги понадобились для строительства полос на автомагистралях. Кроме того, значительно возросла стоимость строительных материалов. Ничего тебе не напоминает? Дальше.
Заработная это схема плата, отработанная.
Заработная плата всех работников, участвующих в подготовке города к играм. В любом случае, бюджет будет разделен между оргкомитетом, властями Токио, правительством Японии, уточняет русская служба BBC. Значит, я напомню нашим службам, почему это хорошая новость, что мы слабаки. Почему? Потому что...
Во сколько раз мы превысим?
Первоначально на Олимпийские игры в Сочи заявляли что-то порядка 300 миллиардов рублей. Угу. Потом уже ближе к Олимпиаде выяснилось, что мы вписываемся только в 1,5 триллиона рублей. Итого в 5 раз.
А у них 8.
А у них 6.
А, у них 6.
Совсем тоже.
Ой, ну тогда приблизительно.
Мы слабаки, понимаешь? Признай, что мы, наконец, слабаки. Хоть в какой-то степени мы смогли отличиться и сэкономить больше, чем японцы. Японцы планируют потратить в 6 раз больше, чем было указано в заявке. У нас в 2007 году было 300 миллиардов. В итоге приближались мы к Олимпийским играм уже с 1,5 триллионами рублей. И поэтому японцы, конечно, они больше негодяи. Где их расследование, обвинение в коррупции вообще? Это
и у нас объяснения были такими же, правильно я понимаю?
Все дрожит.
Все понятно. И еще тогда хорошие новости. Мы заключим эту, закончим получасовку. День энергетика сегодня, поэтому можно поздравить всех работников, ветеранов энергетического комплекса России с профессиональным праздником. Это уже сделано, надо сказать, Дмитрий Медведев. В общем, всех, кто имеет отношение к Дню энергетика, поздравляем.
Ура, товарищи! 10:30, новости. Десять часов 36 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Да, чуть-чуть Пелевина, если позволите. У нас есть новость. Несколько человек пострадали при перестрелке на западе Москвы. Дальше читаю. В результате конфликта в кафе на западе Москвы пострадали по крайней мере 3 человека, сообщает агентство городских новостей «Москва». Дело было в Рублево. Так вот. Источник в правоохранительных органах рассказал, что стрельба произошла вечером 19 декабря на Советской улице. Предположительно, стрельба в кафе «Империя». Да, смотри, да, я просто... Почему Пелевин? Смотри. Рублево. Дальше. Кафе «Империя». Дальше. Чего у нас там? Стреляли из травматов. Но все это на Советской улице. Ну, красиво же, согласись.
Да, красиво.
Рублево, Советская улица, кафе «Империя». А дальше самое красивое, потому что я посмотрел на фотографию кафе «Империя».
И что увидел?
Ну, вот образ как-то должен быть какой-то мощный, согласись.
Ну, забегал в кафе?
Кафе «Империя».
Ну, что там?
Там сразу, понимаешь, там стопки какие-то с золотыми двуглавыми орлами. Что-то такое должно быть. Еще
нет?
Это, медведи монументальные, что-то колонны какие-то должны быть, мрамор, что-то такое, да? Такой вагончик. Обшитый пластиковой какой-то вагонкой или там панелями, в котором скромная табличка. Кафе «Империя», там же какая-то сауна находится.
Я так и думала.
Понимаешь? Все это в Рублево, на Советской улице. Это, конечно, не Жуковка какая-нибудь, я имею в виду Рублево. Там еще тот поселочек, тот райончик Москвы. Это такой, все-таки к Москве относится.
А еще да. Хочешь немного художественного от НТВ подробности?
Давай.
По российским меркам поселок Рублево небольшой, примерно километр на километр. Поэтому звуки выстрелов слышал каждый житель.
Это к Пелевину туда же, да. Все сбежались посмотреть.
Воу, это подробности от НТВ.
У нас что-то происходит, смотрите, наверное, опять в кафе «Империя».
Потому что далее мы видим со ссылкой слова местного жителя Алексея, который выбежал вместе с женой. Я сразу вызвал милицию, говорит он, скорую помощь, и сам выбежал вместе с женой.
Я так понимаю, жене что тоже интересно,
в поселке Рублёв живут Алексей с женой.
Ну,
если
минимум.
Выбежали только они, но
как
слышали
минимум,
все.
Как минимум, внимание, как минимум. Там Алексей с женой живет. Я просто обращаю внимание, что он, конечно же, взял жену с собой, потому что, ну, хоть
это
что-то...
Это выбежал с палкой, знаешь, выбежал с противогазом,
и
а это
женой.
Выбежал с женой.
Выбежал с женой, потому, ну, чтобы посмотреть, что в поселке, да, действительно, есть жизнь, что-то происходит. Там люди все-таки ссорятся, случается мирятся, стреляют в друг друга. Ну,
километр
не без этого.
На километр,
все,
представь.
Товарищ. Но и еще немного отсылающий нас к писательству. Сейчас будет Джордж Оруэлл уже, 1984. Следующая новость. Египетский студент Амр Ноен получил 3 года тюрьмы за публикацию в социальной сети Facebook отредактированной фотографии президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Глава государства на самодельной картинке изображен с ушами Микки Мауса. Об этом сообщает издание Daily Mail. Дальше. Ноену инкриминируется оскорбление государственных деятелей и... мысли, направленные против действующей власти. Я полагаю, что это, конечно, такой перевод. Наиболее близкое по смыслу искали слово.
Трактовка такая.
Да, и поэтому получается у нас мысли, направленные против действующей власти.
У тебя нет таких мыслей?
Это называется мысли преступления. Это самое тяжкое преступление в океане, хотелось бы
напомнить. У тебя есть такие мысли вообще? Бывают?
Я не могу признаваться сейчас в этом. Ты что?
Почему? А никто не проверить не сможет.
Ну, ты что? У нас же тоталитарное государство, как ты знаешь. Мы себе не можем ничего позволить подобного.
А ты видел, кстати, фотографию с ушами?
Да, я посмотрел на фотографию с ушами.
Но там как будто бы родился.
Детский сад. Слушай, ну детский сад по сравнению с тем, что публикуют в нашей... на пространствах Рунета. Ну, прям совсем детский сад, и ему дают за это 3 года за оскорбление государственных деятелей.
Это же неусловно, да, ему дают? Это настоящие 3 года типа?
По-настоящему, никакие виртуальные 3 года. Понимаешь, 3 года за мысли, направленные против действующей власти.
А я не понимаю, почему Микки Маус против?
Нет, ну...
Нет, но...
Ты, это метафора, понимаешь?
Вот я понимаю, но просто можно нарисовать так, оскорбить человека, а эта дорисовка не уверена, что оскорбляет во всех смыслах.
Здесь самое страшное не то, что у президента ушки Микки Мауса, а то, что он этими ушками хочет сказать. Наш президент говорит, египтянин.
Как Микки Маус или
что? Это американская игрушка. Это американский мультипликационный персонаж.
Вот видишь, алло,
он не наш. Вот.
Это понятно. Но опять же, это такая зашивка. Ну, то есть это люди придумывают, что хотел сказать этим. Или он написал прямо-таки?
Слушай, я по-арабски читать не умею, поэтому не знаю, что конкретно он там написал.
А вот я бы, если бы расследовала это дело, я бы, конечно, спросила его, почему, и что бы он ответил.
И тогда вообще расстрел на месте. Ну ты чего? Зачем? Он за мысли, направленные против действующей власти, дают 3 года. А если бы он еще все это артикулировал, вербализировал, то все, хана.
Я и говорю, мы приписали мысли, за которые дают 3 года. Все.
Самое классное, знаешь что? Что на самом деле Оруэлл и с его вот этим большим братом с 1984, ну это же наше все, согласись, так же, как и Пелевин. Ну ровно потому, что, например, отстаивая демократические ценности, если ты придерживаешься иной позиции, то ты совершаешь мысли преступления. Если, предположим, тебе милее монархия абсолютная или какой-нибудь тоталитаризм. С точки зрения либерального демократа ты совершаешь мысли преступления. И наоборот, если тебе ближе абсолютная монархия, тоталитарный режим, но ты либеральный демократ, ты также совершаешь мысли преступления.
И у тебя растут уши Микки Маус.
У тебя что там только не вырастает, понимаешь? У тебя даже 5-я колонна где-то отрастает еще. Но так или иначе, вот в этих категориях рассуждают все, которые описал еще Оруэлл. Поэтому он по-прежнему актуален. С какой стороны к нему не подойди, но вот мысли преступления, это действительно считается тягчайшим преступлением. Вообще для всех. Понимаешь, если ты мыслишь неправильно, то против тебя могут ввести санкции. Если ты мыслишь неправильно, тебя могут посадить.
Ну, то есть хуже мысли о преступлении не может быть ничего, кроме самого преступления.
Если ты мыслишь неправильно, то тебя потом могут повесить. Как случалось, например, с некоторыми лидерами, которые мыслили неправильно. Я имею в виду государственных лидеров. Вот и все. Поэтому расскажите нам еще что-нибудь про то, как все славно, где-то там, в какой-то точке планеты Земля. Нет, мысли преступления — актуальнейшее деяние, самое страшное не только в океане, но и вообще на планете Земля. Ура, товарищи! Это Оруэлл, Пелевин, наше все. Ну, давай сейчас через мгновение о более печальных вещах поговорим.
Внимание! Говорит Москва!
94,8. Во. Единственное, что несколько выбивается из того, что мы сейчас будем обсуждать, это наша веселенькая перебивочка, но мы сейчас попытаемся сделать такую небольшую паузу для того, чтобы отойти от нее, и дальше уже абсолютно серьезно. Значит, смотри, почему серьезно, почему сейчас нужно сделать такое мрачное выражение? Потому что речь пойдет о гибели ребенка. Гибель 10-месячного ребенка – это юго-запад Москвы, возбуждено уголовное дело. И кто там у нас? Следственный комитет по данному факту проводит дело. Статья у нас 238 УК РФ. Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о лифте.
Да. Который ремонтировали за неделю до случая.
Значит, что у нас получается? Картина следующая. Есть высотка. Ну, московский многоэтажный дом. Стандартный. Где-то на юго-западе.
На Островитяново.
На Островитяново. Великолепно. Так вот, в этом доме ремонтировали лифт. После этого молодая семья, там, отец, мать и их 10-месячный ребенок.
В коляске
они там, не знаю, возвращаясь с прогулки, заходят домой. Я так понимаю, как это выглядело, да? То есть они первые вкатывают в лифт коляску. После этого что-то происходит, обрывается трос. И лифт совершает какое-то падение, да? Мама с папой остаются вне этого лифта, поэтому страдает и погибает только ребенок. То, что произошло. Дальше. Выясняется впоследствии, что, оказывается, существуют определенные правила, ну, вот в лифте их периодически даже пишут.
Да, но они всегда существовали.
Да, как им нужно пользоваться.
Да.
Поговаривают, что некоторые даже эти правила читают.
Да, их невозможно не читать, но если ты живешь рядом с лифтом, ты когда ждешь его, ты все равно же ждешь. А мне кажется, во многих местах развешаны, поэтому ты их знаешь. И многие знают, я уверена.
Я останавливаюсь где-то вот на месте, где указано, сколько человек максимально
там не так
может
много
перевести
правил.
Лифт. Да?
Да.
Не знаю. Так вот, согласно этим правилам, коляску вообще с ребенком вкатывать в лифт нельзя.
Нет, абсолютно. Коляску нужно отдельно, а ребенка нужно держать на руках.
То есть прежде чем войти в лифт, вы должны вынуть ребенка из коляски, взять его на руки, после этого вкатить коляску, зайти в лифт с ребенком на руках, и только после этого вы имеете право, возможность куда-то там.
Не уверена в правилах, что сказано по поводу коляски, кто первый должен заходить в лифт. Коляска должна вкатываться или человек с ребенком должен заходить в лифт? Вот об этом я не знаю, но то, что ребенок должен быть на руках, это да.
Хорошо.
При этом практически это нереализуемо.
Вот. И вот здесь мы подходим опять к главному в нашей истории. Мы представляем себе наш стандартный лифт, мы представляем себе, там, не знаю, Екатерину Родину, которая выходит или заходит домой после прогулки с ребенком. Она как поступает чаще всего, Екатерина-то Родина?
Я закатываю сначала коляску, потом сама. Вот так же,
закатываешь как... коляску с ребенком.
Да, конечно, закатываю коляску.
Почему?
С ребенком.
Потом...
Хотя у меня есть соседка с третьего этажа, она наоборот делает из мер безопасности. Она сначала заходит сама, а потом закатывает коляску. То есть, и мы с ней об этом говорили, ну, по-моему, разговор ничем не кончился, но у нас разные подходы к поведению с лифтом.
Тактика разная.
Да.
Пользование лифтом. Хорошо, принимаю. Я о чем? Почему ты закатываешь ребенка? Да? Потому что у тебя, к сожалению, всего две руки.
Да.
И возможности воспользоваться третьей для того, чтобы взять в охапку ребенка, закатывать коляску и нажимать кнопку, у тебя практически нет никакой.
Я тебе скажу, что есть таких полно моментов, которые не учитывают, наверное, те, кто составляет правила. Во-первых, лифт очень быстро закрывается, не везде работают вот эти вот системы, механизмы, когда он видит, что человек еще не зашел, и что он быстро закрывает, захлопывает. Это очень больно ударяет, может ударить по ребенку, если ты с ребенком на руках. Во-вторых, ребенок может быть большой, спящий, одет, укутан, то есть это невозможно его взять. И в-третьих, коляска бывает не с одной ручкой, а коляска-трость с двумя ручками, которые невозможно управлять
вопрос,
одной рукой.
Вопрос. Зачем нам правила, которые все равно никто не выполняет? Для того, чтобы потом была возможность не идти по статье Уголовного кодекса,
да,
Российской Федерации? Думаешь, только поэтому?
Нет, не думаю. Не только поэтому, но это лазейка. И не в этой только сфере, мне кажется, у нас много таких правил просто.
Кто нам может разъяснить? Слушайте, вот нас и технические детали сейчас будут интересовать. Возможно, есть еще какие-то правила, о которых мы не догадываемся. Я знаю только о правилах этикета, например, что в случае с лифтом первым должен войти
мужчина.
Мужчина, не женщина, а мужчина ровно потому, что лифт представляет из себя какую-то опасность.
Значит, и мать должна первая зайти, а потом уже закатывать коляску. Ну, по аналогии, правильно?
Хорошо, давай. Технические детали, регламенты, правила, о которых мы, возможно, не догадываемся. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Мимо. 7373948, телефон прямого эфира. По правилам, в лифте должны были погибнуть родители, пишет Кочегар. Ну, получается,
да,
что так?
Да.
По существующим правилам должны погибнуть родители, а если они с ребенком на руках, что это меняет?
Ничего.
Ничего.
Не, ну если ты закатываешь коляску сначала, а потом уже заходишь с ребенком на руках...
Не знаю.
Вообще, родители, чтобы уместились с коляской и с ребенком в лифт стандартный, например, 12-этажки, я не представляю. Но это очень трудно.
Можно, если конечно, это не грузовые, конечно.
Нет, конечно, если не грузовые. Но есть дома, у которых нет грузовых лифтов.
7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Роман, я вам сейчас объясню,
давайте,
в чем там дело. Значит, в этом сообщении говорилось об обрыве троса.
Да.
И это никак не связано с выполнением или невыполнением вами каких-то правил, которые висят там на стенке лифта.
Нет, но они правила учитывают такие ситуации.
Правила ни при чем здесь абсолютно.
А зачем тогда они...
Обрыв троса — это вещь прогнозируемая.
Да, неделю, за неделю быть. До этого был ремонт.
И еще жаловались якобы
важно.
Многие,
абсолютно
что у них не работает.
Абсолютно не важно. Был там ремонт, не был ремонт. Трос у лифта должен быть абсолютно целым. Есть методы определения целостности вот этого троса. Вот эти методы на сегодняшний день устарели полностью. Есть, это только, сейчас скажу, визуальный метод контроля.
А вы имеете отношение к ремонту лифтов? Вы этим сами занимались?
Я имею отношение к инженерным обследованиям опасных производственных объектов.
Лифт у нас относится как раз к подобным
объектам. Это подъемный механизм.
Дальше.
Подъемные механизмы – это опасные производственные объекты. Это как кран, грузоподъемный механизм. Понятно, да? Вот, самый опасный элемент этого механизма – это трос. Его целостность на сегодняшний день проверяется абсолютно устаревшим методом. Абсолютно устаревшим.
На глазок как это просто? Там смотрит волокна, варежка. Все целые...
Варежка. Вы не поверите, но трос, целостность троса проверяется варежкой. То есть вы ведете варежкой по тросу и смотрите, есть ли вот эти пряди, которые оттуда выходят. Что внутри троса, оборван он внутри или нет, вы не видите. Это таковы правила обследования, абсолютно официальные. Сейчас поднимут экспертизу и будут смотреть, когда он обследовался, этот трос, и почему он оборвался. Обследование покажет, что он был целый. На самом деле, внутренние обрывы пряди троса, значит, никто никогда не видел. Есть метод, который позволяет внутри смотреть этот трос. Это магнитный метод контроля троса. Вот этот магнитный метод Ростехнадзор не включил в обязательный перечень обследования тросов.
Почему? Потому что это невыполнимо, потому что это дорого. Почему?
Это недорого, это выполнимо, но этого нет. Я не знаю, по какой причине. И вот этот вопрос об обследовании лифта перед Ростехнадзором, он ставился не один год назад. Потому что есть вот в Москве специализированные фирмы, которые этим занимаются. Они на свой страх и риск проверяли лифтовые канаты. И больше, по-моему, чуть не половина лифтовых канатов не отвечает требованиям безопасности из-за внутренних обрывов. Это все было доложено Ростехнадзору. Но ему как бы... оказалось все равно на тот момент.
Можно я уточню?
Нет этого метода и нет. Ну, падайте
важный
и
момент.
Сколько хотите.
Не-не-не, спасибо, не надо. Я просто вот пытаюсь понять. Вот вы когда говорите о том, что было обследовано, больше половины оказались с внутренними обрывами, об этом было доложено. Эти данные, они где-то были опубликованы?
Нет, боже упаси. А где вы их хотите найти? На передовице российской газеты?
Я
нет.
Не знаю,
вы
хоть где-нибудь.
Вы там не найдете.
А где это тогда? Кому обращаться? Коммунальщики наши в курсе происходящего?
Ой, не-не-не, боже упаси.
Ну, а кто отчётся там?
Коммунальщики здесь вообще ни при чем. Их можно оставить в покое. Это опасный промышленный объект. Здесь только два субъекта, которые к нему ходят. Вернее, три. Первый субъект – это тот, кто эксплуатирует. Второй субъект – это экспертная организация, которая должна проверять целостность там или вообще на объект на безопасность его, на выполнение требований безопасности. А контролирующий орган – это Ростехнадзор.
А еще можно техническое уточнение? Пожалуйста. Тут нам слушатели завалили наши сообщениями. Во-первых, Сергей пишет, дело не в тросах, не сработала система безопасности, которая должна была тормозить лифт.
Ну, не сработала, но
нет,
трос как оборвался.
Нет,
поймите,
но если трос...
трос оборвался, он не должен оборваться.
Нет, но не если трос оборвался, значит, это учитывается.
Ситуации, когда он
подождите.
Оборвется.
Значит, учитывается, что если трос оборвется, это может случиться. Послушайте, значит, сработают так называемые башмаки, цитирую я по Сергею, которые тормозят лифт при обрыве троса, и эта система
да
не
нет,
сработала.
Такие механизмы,
ну.
Но это все страховочно, понимаете? Это как
так она парашют. Не сработала, эта страховочная система, получается, тоже?
Я вам еще раз объясняю. Трос, невозможно ситуация, при которым трос может оборваться. Нельзя доводить трос до двух волосков, которые в нем работают. Понимаете, там в нем, например, 100 прядей.
Понимаю.
Из них должно быть целыми, ну, как минимум 90.
Можно я уточню?
Он никак не оборвется, вам не нужен никакой страховочный механизм.
Можно уточнить? Значит, смотрите,
пожалуйста.
У нас какая история получается. Будет там, Следственный комитет проверять. Согласно проверке Следственного комитета выяснится, что неделю назад был специально обученный человек, который варежкой проводил по тросу, никаких волокон лишних не обнаружил, поэтому, да, ну, заключение будет сделано, что на самом деле, деле проверка показала исправность этого лифта. Ладно, хорошо, дальше. К чему вообще вспомнили про эти правила, что ребенка нужно держать на руках? Таким образом, будет возможность избежать уголовной ответственности? Кого назначат виновным? Вы, если этим занимаетесь, вы знаете, за что конкретно отвечаете?
Скорее всего, это будет несчастный случай. Не более того, никого не накажут здесь, в данном случае. Если бы, скажем, методы контроля были бы использованы, ну, такие, которые говорят о достоверности, да, вот того, что канат там, допустим, работоспособен или не работоспособен, сел бы эксперт. Вот он бы получил срок. Вот тот эксперт, который подписывал экспертизу промышленной безопасности, тот эксперт, который отвечал за неразрушающий контроль, вернее, диагноз, который отвечал за неразрушающий контроль каната, они бы сели.
А так как у нас в качестве элемента проверки только варежка, то, в принципе, несчастный случай и все.
Абсолютно.
Нет, почему? Есть, вот кто проверял варежку, тот и сядет. Почему?
Тот, кто проверял варежкой?
Есть смерть человека. Почему у нас сосульки падают и сажают тех, кто в коммуналкой заведует?
Не всегда.
Не всегда, но есть такие
Совсем
случаи.
Не всегда.
Слушай, ну при аварии у меня оторвалось колесо.
Так.
А значит, должен понести ответственность тот механик, который перед выездом обследовал машину и заключение на выезд дал, что автомобиль исправен, и колеса прикручены, но
я
колесо
тебе
оторвалось.
Альтернативный вариант предложу. Ну, как, например, это может быть? Из-за того, что на дороге яма, из-за того, что дорогу помыли каким-нибудь противо...
Если экспертиза показала,
средством,
что болт не был прикручен.
Нет, я тебе говорю о другом примере. Смотри, у нас, да, есть, но... очевидное. Колесо отрывается в результате не того, что болт не прикручен, а в результате того, что яма выбоина на дороге, в результате того, что там, не знаю, полили
хорошо,
какой-то гадостью дорогу.
Экспертиза должна быть какая-то, ну, то есть, которая будет заключать причину, вот о которой ты говоришь.
Да. И, ну, я тебе рассказываю о реальных случаях, которые случались и случаются в Российской Федерации.
Нет,
это экспертиза.
Я прекрасно тебя понимаю. Да? Но тогда нужно искать человека, который, допустим, ну, некачественный ремонт дорог. Найти человека. Это сложно, я
в
понимаю.
В теории
это...
так и должно
вот я
быть.
Говорю,
а
что
я тебе
по
говорю,
теории можно добиваться этого. И нужно этого добиваться, если есть смерть человека.
А на практике у нас происходит следующее.
Но мы же живем в той реальности, где мы стремимся к закону, к совершенству.
Конечно.
Вот, поэтому мы стремимся жить по закону и будем искать виновного, хорошо.
У нас,
не
видишь,
может просто так
два
что-то
разных
произойти.
Подхода. Я пытаюсь выяснить, что произойдет, а ты пытаешься понять, как должно быть.
Нет, я пытаюсь тебя убедить в том, что если найдутся люди заинтересованные, они могут из того, что ты предлагаешь, сделать то, что предлагаю я. То есть пойти до конца.
Заинтересованные. Интересно. Просто сколько уж было заинтересованных в случае
с дорогами? И некоторые доходили.
В случае с дорогами нет? Еще никто толком не дошел. Вот до того.
Значит, есть на как, в каком направлении победы работать.
Сергей пишет, это не несчастный случай. Тут первое, недосмотр за состоянием троса. И второе, несрабатывание системы страховки. Это халатность. Это предположение Сергея. Ну, то есть, трос это одно, а здесь еще должен быть страховочный механизм, который тоже не сработал. И, конечно, все взгляды будут в сторону той организации, которая ремонтировала лифт всего неделю назад.
Если бы ударила молния в трос, то
ну,
тогда бы это был несчастный случай. Я к тебе пример привожу.
Хорошо,
а тут есть люди, которые ремонтировали этот лифт, и жалобы от жителей. Ну, кстати, жалобы от жителей, они всегда на любой лифт, кого не спроси.
Ну и должны были сработать ловители, виноваты те, кто эксплуатировал, имеется в виду контора, которая следила за эксплуатацией этого лифта. Это пишет 108-й, еще один комментарий примем, 7373-94-8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Александр, Москва.
Да, Александр.
Непосредственно отношение имею к лифтовой организации, работаю в лифтовой организации.
Рассказывайте.
И, соответственно, хотел бы сказать, вот предыдущий товарищ звонил, видимо, не имеет никакого отношения вообще к лифтовой сфере, потому что у лифтовиков тросы называются канатами, прежде всего.
Так.
Вот, ни один лифтовик не будет говорить слово «трос», потому что это канаты. Вот. Скорее всего, дело вообще не в обрыве троса, и, скорее всего, он не обрывался. Система безопасности сработала, лифт просел на допустимое, что называется, расстояние. Вот. Ловители сработали. Скорее всего, дело в ограничителе скорости. Есть такой агрегат, который стоит в машинном помещении, который отслеживает скорость движения кабины.
Там же еще в момент аварии зажало коляску с ребенком. То есть,
возможно, это стало причиной гибели.
Везде, да. Во всех СМИ передают, что зажало дверями. Зажало не дверями, а зажало опустившейся кабиной.
Ну, да.
Соответственно, кабина села на ловители и, соответственно, зажала, получается, потолком зажала коляску.
Как лифтовик, вот. Скажите нам, пожалуйста, важную вещь. Если мы будем строго следовать тем правилам, которые написаны где-нибудь возле кабинки лифта или в самой кабинке лифта, это каким-то образом нас обезопасит или нет? Ну вот.
Будут погибать все старшие.
У меня трехлетний ребенок уже на данном, что называется, этапе развития своего знает, что в кабину лифта первым ходит взрослый человек. В данном случае, естественно, что, ну, понятно, что нельзя оправдывать организацию, которая обслуживает этот лифт и так далее. Все-таки
я уточню. Ребенок, то есть лучше, чтобы погиб взрослый, чем ребенок. То есть мы спасаем детей, но при этом понимаем, что человек погибнет. Всегда. Человек погибнет, но не ребенок. Ну и хорошо.
В данном случае, смотрите, как
у нас нет, к сожалению, времени. Спасибо вам огромное.
Вошел, то ничего бы, может быть, и не случилось.
Спасибо большое. С вами сегодня подъем провели Екатерина Родина
и Владимир Карпов.
Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. 11 утра новости.